Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Открываем наш американский дневник, обсуждаем характер американо-российских, российско-американских отношений, ситуацию в Америке, в целом в мире, как все это влияет сейчас на международную ситуацию. Огромное количество событий, огромное количество самых разнообразных конфликтов, я бы сказал, и ситуаций, с которыми мы сейчас все сталкиваемся. Действительно, американская тематика не дает нам скучать. Одна из последних новостей – это, безусловно, недавнее заявление Трампа. Это буквально очень, знаете, свежее заявление, только что обратился, в котором он достаточно неоднозначно сказал, что он допускает даже разрыв всех отношений с Китаем в связи с ситуацией с пандемией. Вчера Конгресс вынес такой проект постановления, в котором фактически дает зеленый свет самым разнообразным судебным тяжбам с Китаем в связи с теми потерями, которые понесла экономика Америки после этой эпидемии. Конечно же, ситуация складывается достаточно напряженно, потому что характер требований, которые выдвигает Америка, а ни много ни мало они хотят, чтобы Китай предоставил свои объяснения, дополнительные данные по поводу характера этой пандемии. Совершенно ясно и понятно, что Китай ни в коей мере не будет этим заниматься, и он не потерпит такого плана шантажа. Но от этого ситуация не будет становиться легче, от этого ситуация не будет становиться более не взрывоопасной, потому что мы знаем, что если бы это была только риторика, то тогда бы, наверное, можно это отнести было, ну, к такой очередной дипломатической дуэли. Но то, что происходит сейчас, учитывая, что передовые силы Тихоокеанского флота выдвигаются к акватории прибрежных вод Китая, мы знаем, что Китай то же самое сейчас категорически отвергает, допустим, какие-либо перспективы контроля над ракетами средней дальности. Вот если мы суммируем подобные практические шаги, которые предпринимает и та, и другая сторона, в большей степени, конечно, это относится к агрессии Америки, то мы с вами поймем, что, конечно же, ситуация действительно накаляется уже просто до невозможности. И в любой момент так называемая риторика, дипломатическая дуэль может перерасти в горячую фазу. Сейчас уже очень многие поговаривают, допустим, и в Америке уже совершенно серьезно говорят о том, что возможно создание, допустим, для укрепления интересов союзников Америки, это, допустим, организация военной базы на Тайване. Можно только представить себе, что предпримет Китай вот в этом случае, допустим. Мы с вами, безусловно, должны учитывать, что сейчас происходит спланированная, скоординированная акция разведок, так называемые «пять глаз», это разведки англосаксонских государств, Америки, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Канады. Они сейчас объединяют свои усилия. Раньше этот формат не был задействован. Более того, я прекрасно помню, как и в Америке, и даже в Англии шутливо относились к разведсообществу из Новой Зеландии, из Австралии. Но как мы с вами сейчас видим, география интересов, а именно Китай, это теперь цель. Она диктует свои условия, и, судя по всему, на австрийские источники теперь будет возлагаться достаточно много. И в этой связи, конечно же, мы с вами должны прекрасно понимать, что все это не останется без ответа. Какая здесь роль наша? Каким образом мы здесь, в данной ситуации, что мы можем, так сказать, здесь предпринять? Безусловно, все усилия будут направлены на то, чтобы затушить этот конфликт. Но здесь есть одна проблема, проблема, которая, ну, скорее же, экзистенциальная. Потому что мы очень долго думали, и, в принципе, правильно думали, что те усилия, которые предпринимает Америка, допустим, в отношении нас, вот вся эта санкционная свистопляска с так называемым русским следом, а вы знаете, что уже сейчас дело против бывшего помощника по национальной безопасности генерала Флинна рассыпалось в пух и прах. Мы сейчас уже знаем, что фактически это была полная фальсификация, причем не со стороны даже разведсообщества, а со стороны каких-то частных компаний, которые якобы предпринимали какие-то действия, которые якобы анализировали характер нашего, так сказать, вмешательства. Так вот сейчас это уже услами руководителя этой компании Джорджа Форда, они как раз и сказали, что, собственно говоря, они никогда и не предоставляли эту информацию Конгрессу, где было бы четко и ясно сказано о нашем вмешательстве в американские выборы. Я это привожу и вспоминаю эту историю, я не хочу сейчас очень углубляться далеко в так называемый Russia Gate, как его называют в Америке, до сих пор. Более того, до сих пор предпринимаются какие-то непонятные усилия для того, чтобы опять очернить страну. Говорится, бог знает что, огромное количество лжи. Но здесь вот в чем дело. Проблема только в одном. Мы, конечно, можем принимать Russian Gate, это очень близко к сердцу, потому что мы граждане России. Но вот беда в том, что Америка, судя по всему, я, безусловно, сейчас говорю прежде всего об истеблишменте, а я сейчас говорю прежде всего о политической так называемой элите Америки. Судя по всему, вот эту практику абсолютно безосновательных, абсолютно фейковых, абсолютно неправдоподобных историй, они теперь имплементируют не только на нас, а судя по всему, это теперь будет распространяться и на весь мир. И вот это, по-моему, страшно. Это, по-моему, страшно, потому что вот эти шутки с огнем, с Россией, с Китаем, они ведь до добра не доведут. До добра не доведут. Мы, конечно, можем сколько угодно говорить сейчас, что все это может быть не настолько серьезно, все, может быть, это все закончится на какой-то, знаете, в рамках политической дискуссии, но нет, судя по всему, так это уже больше не будет, потому что слишком много сейчас ставится на кон, и, судя по всему, постепенно Америка начинает осознавать, что геополитическая гегемония это уходит в прошлое, и особенно это сейчас видно и показательно на примере наших усилий в освоении Арктики. Мы сейчас обязательно вернемся к этому вопросу, обязательно еще обсудим это, потому что у нас события развиваются не только на юге, в южных морях, около акватории Китая, китайских прибрежных вод, а также мы с вами, китайского побережья, а также мы с вами сейчас видим, что подобное провокационное, это уже не риторика, а действия предпринимаются Америкой и в районе нашего севера Баренцева моря. Вы знаете, что там сейчас выдвинуты 4 корабля НАТО, 3 американских, 1 английский. Вот. Но все бы ничего, казалось бы, в конце концов, они ведь не нарушают ничего. Они не нарушают никаких конвенций, они не нарушают никаких обязательств, договоренностей. Здесь проблема только одна. А заключается она вот в чем. С конца 80-х годов в акваторию этого, нашего Баренцева моря не заходили корабли НАТО. Я еще раз хочу повторить. С конца 80-х годов. Поэтому, как вы сами понимаете, в данной ситуации подобные. Как вы сами понимаете, в данной ситуации подобные, так, скажем так, визиты вежливости, они все-таки не совсем, скажем так, соответствуют характеру отношений. И поэтому, конечно же, задается вопрос, а почему? Почему сейчас? Почему в данной ситуации неожиданно корабли НАТО, казалось бы, это далеко от учения, далеко от всего, что только мыслимо, они, тем не менее, производят там какие-то движения, какие-то маневры. Что это? Разведывательная какая-то миссия, может быть, что-то другое. И вот мы сейчас с вами подходим к очень интересному моменту. Дело в том, что постепенно, я говорил неоднократно, и, кстати, вызывал не иногда вашу критику, наверное, заслуженную, уважаемые радиослушатели, что я очень часто употребляю термин «дилетантская администрация». Причем я сейчас говорю не только о Трампе.
Это безобразие уже творится с прихода, наверное, Билла Клинтона. Это тогда, когда Америка стала терять свое могущество в полном объеме. Казалось бы, было время, 90-е годы, 2000-е годы, когда Америка могла насладиться своим статусом, ну, не мирового полицейского, но, по крайней мере, судьи такого третейского. И, тем не менее, Америка выбрала совершенно другой. Она выбрала другой статус, она выбрала статус жандарма. Началось это, безусловно, с бомбежек Югославии, Сербии. И потом это уже переросло, мы сами знаем, что это Ирак, это Афганистан, это Сирия, это Венесуэла. Дальше, что называется, уже по списку. И вот в этой ситуации администрация все-таки начинает сейчас понимать постепенно, что они упустили время, когда, как говорил президент Обама, страна с разорванной экономикой, да, нас называли. Так вот, они увидели, что наши успехи в области Арктики, освоения Арктики, в деле проложения логистического коридора по Северному морскому пути, это уже стало нормальной, обыкновенной реальностью. Я, когда готовился к нашей передаче, просмотрел несколько газет американских, и я неожиданно для себя вдруг увидел, сначала я это увидел в газете Anchorage Daily News, это одна из центральных газет Аляски, потом я это уже увидел и в газетах, вот, особенно в калифорнийских, и Сиэтла, Лос-Анджелес Таймс немножко давала, а почему-то очень пристальное внимание стали обращать на строительство ледоколов. И они говорили, что соотношение ледоколового флота России соответствует соотношению авианесущего флота Америки и России. Ну, то есть здесь 10 к 1, скажем так. Хотя авианосцев, по-моему, даже больше. У Америки 20, а у нас всего один. Да и тот, по-моему, не очень хорошо работает. Но в любом случае мы с вами понимаем прекрасно, что сейчас вот они очень пишут, особенно их очень заинтересовал проект «Лидер». И я даже не знаю, что больше заинтересовало специалистов Америки, то, что это крупнейший ледокол мира атомный, или то, что он построен полностью на нашей верфи и по нашим технологиям. То есть как это так? Бензоколонка, оказывается, умеет строить атомные ледоколы. Сюрприз. Вот. Так вот, они сейчас это прекрасно поняли. Вы, конечно, можете спросить, ну а какая связь? Китай, да, активность НАТО в Баренцевом море, Северный морской путь. Да я думаю, что уже мы прекрасно с вами понимаем, о чем здесь идет речь. Дело в том, что я сейчас еще скажу одну новость, которая прошла так рефреном, скажем так, но, по-моему, недостаточно внимания мы обратили на нее. Я сейчас говорю о заявлении руководства китайских железных дорог о том, что грузопоток Китая железнодорожный и Европы, Европа-Австрия, Европа-Голландия, там, значит, многие. То есть, ну, это, естественно, это наши коридоры, да, транзитные коридоры через нашу страну, через страну ШОС, через Казахстан, там, общесуммарно увеличился за последний год почти на 50%, 49%. Вот если мы с вами суммируем сейчас успехи нашего освоения Северного морского пути, которые обусловлены, конечно, нашими достижениями, безусловно, но, с другой стороны, конечно, всемирное потепление, мы с вами тоже здесь прекрасно понимаем, оно играет свою роль. Так вот, если мы с вами увидим, что сейчас открываются новые транзитные коридоры из стран Юго-Восточной Азии, которые, безусловно, сейчас являются локомотивами развития. Это Южная Корея, это Китай. Сейчас там подключается и Вьетнам, и в очень большой степени. Посмотрим, как будет складываться ситуация с Японией. Но, по крайней мере, мы с вами понимаем, что логистические коридоры через нашу страну по железной дороге или через Северный морской путь, мы с вами фактически говорим об экономии времени, ну и средств в 2-3 раза. То есть не на какие-то проценты, а это, что называется, на порядок будет дешевле и выгоднее. Если мы с вами учтем сейчас достаточно нестабильную ситуацию в Европе в целом, которая обусловлена и пандемией, и всеми остальными вещами, то мы с вами прекрасно понимаем, что вот этот контроль, который на протяжении веков осуществлялся сначала Англией, потом Америкой, вот Южных морей, Суэцкого канала прохода, Индийского океана, безусловно, Атлантики, сейчас вот эта гегемония контроля, которая, в принципе, сейчас уже и не будет особо нужна, ей приходит конец. Потому что контакты Китая и Южной Кореи происходят через Тихий океан со странами Южной Америки и самой Америкой с Канадой. С другой стороны, мы сами прекрасно видим, что в эту сторону именно эти коридоры могут в очень большой степени обеспечить основной грузопоток из стран Юго-Восточной Азии в Европу и, естественно, в Россию. И обратно. И обратно. Поэтому необходимости в огромных... И плюс прибавьте к этому строительство трубопроводов для поставки энергоресурсов. Это касается и наших трубопроводов, и в Китае, силы Сибири, и Северный поток-2 в Европу. То мы сами здесь прекрасно понимаем, что логистическая, собственно говоря, цепочка в данном случае и морская, и территориальная, что называется, сухопутная, они замыкаются. Недостает только одно, это четкого дальнемагистрального авиасообщения. Но, как вы сами прекрасно понимаете, сейчас самым активным образом наше правительство работает в этом направлении. Опять же, это и в союзе с Китаем, и сами. Мы разрабатываем новые перспективные модели и среднемагистрального, который уже завершен, МС-21. Ну и на подходе сейчас Илюшин-90. Вот сейчас много говорят об этом. Не знаю, есть совместные проекты с Китаем. Если мы еще завершим и эту составляющую, то тогда мы сами прекрасно понимаем, что это будет нанесен серьезнейший удар по геополитической гегемонии англосаксов в этом регионе. Поэтому вы сами, конечно, понимаете, что... В данном случае это все так очень, знаете, как говорится, хорошо и радужно на бумаге, но все же вы понимаете, что с подобным положением дел Америка ни в коем случае мириться не будет. И, безусловно, вот сейчас все эти попытки, которые предпринимаются со стороны Америки по наложению санкций на Китай, я думаю, что здесь даже, может быть, здесь даже, вот, извините, мне здесь подсказывает Егор Егорович, спасибо, 11 авианосцев, на ходу только 2. Я смотрел 20 с учетом старых каких-то, ну, даже 11 двум, я думаю, это тоже уже понятно. Вот. Так что петербуржцы оживились, говорят, да, в Петербурге. Я, наверное, об этом и говорю. Вот, Григорий, спасибо, что вы нам сообщаете. Я как раз и говорю о лидере нашем, самом крупном, самом мощном, практически ледокол, который не будет иметь себе не то что равных, а ему не будет даже, собственно говоря, и какой-либо альтернативы. Он может, так сказать, проходить практически через любые существующие, известные до сих пор льды, естественно, которые находятся на пути, Северно-морского пути. Да? Так что мы сами прекрасно понимаем, что сейчас эти усилия, которые направляют Америка, они сейчас прежде всего направлены, чтобы хотя бы поздно, каким-то образом, но попытаться справиться вот с этим феноменом, который они, безусловно, упустили. Они не придавали этому значения. Жадность, дешевые товары. Как думали они, Китай станет поставщиком очень дешевого оборудования, дешевых каких-то ширпотреба, и они думали, что высокие технологии, они смогут компенсировать тот торговый дисбаланс, который сейчас сложился у Китая не только с Америкой, но и с Европой, но они не учли, ну, как всегда, не учли элементарных вещей. Я уже неоднократно говорил, что в отношениях с такими странами, как Индия, Турция, Китай, вот эта некомпетентность и непрофессионализм американской дипломатии и в целом политического истеблишмента, он виден гораздо-гораздо очевидно. Он становится более очевидным и видимым, понимаете? Потому что только люди, которые совершенно не знают историю Китая, не знают традиций, не знают, скажем так, вот тот бэкграунд, который тянется за Китаем, да, тот отношение, отношение к власти, отношение к деньгам, отношение к торговле, отношение к врагу, то, о чем писал Конфуций неоднократно. Вот. Только можно это объяснить вот только подобной некомпетентностью, потому что мы сейчас с вами прекрасно видим, что Китай уже давным-давно вышел на опережающие позиции по системам коммуникации. Они уже сейчас готовы и успешно работают с некоторыми европейскими странами по установке так называемой 5G, да? Технология, которая позволяет сделать связь более совершенной. Недавно, допустим, давайте сейчас уйдем от 5G, потому что это уже достаточно известная вещь. Давайте с вами сейчас, вот недавно пришло известие, США сейчас оказывают колоссальное давление на Израиль, потому что Китай за достаточно приемлемую сумму должен был установить опреснительную станцию для обеспечения воды Израиля. Тот, кто немножко хотя бы знает ситуацию на Ближнем Востоке, вот мы постоянно говорим конфликт Сирии, конфликт Голанские высоты, мы с вами говорим о Южном Ливане. Вот мы постоянно с вами это рассматриваем в контексте геополитического и политического противостояния, геополитического противостояния сверхдержав в свое время. Сейчас тоже можно говорить об этом, и политического противостояния Израиля и его соседей. Но если мы с вами в глубину этого конфликта посмотрим, в частности, вот Голанские высоты, да, о которых сейчас так много говорим, почему сейчас Израиль так за них бьется, и почему и Сирия за них бьется, да? Да потому что это же источники воды. Я думаю, не нужно объяснять нам, что это высокопродуктивное сельское хозяйство Израиля, оно полностью зависит на искусственном орошении. Полностью. Там, так сказать, водных ресурсов катастрофически не хватает. Поэтому жизненно важное предприятия, которые бы могли опреснить воду, даже исходя из этого контекста, США сейчас, ну, буквально через колено, пытаются сломать даже Израиль, их союзника, но только не Китай. Только не китайский. У нас полная линия звонков, я больше не буду, так сказать, давайте ответим на звонки, начнем. Да, слушаю.
Здравствуйте, Ростислав, у меня по истории отношений с Вашингтоном такой вопрос. Скажите, вот Кондолиза Райс, став помощницей президента Буша, была представлена как 20 лет занимавшаяся Россией, очень большая по ней специалистка. Но вот когда она была здесь, в Москве, она ведь двух слов по-русски не могла связать. И не было ли ее назначение как-то специально подсунуто Бушу Москвой, потому что она здесь ни в чем не разбиралась, а вот статьи про Кремль перебежчиков, как Юрий Швец, а там ведь в Майами Геральд и в других газетах, она ей просто не верила и не хотела верить. Вот. Не было ли это огромной удачей Москвы, вот, 20 лет назад.
Я понял, да. Вы знаете, я встречался с Кондолизой Райс, правда, она уже тогда вышла в отставку, она уже преподавала в Беркли, в университете Калифорнии. Она действительно является специалистом по России, она приезжала сюда, у нее была очень приятная встреча, она любительница, поклонница искусства, она, я знаю, например, что она очень интересовалась балетом Эйфмана, она, когда приезжала сюда, она специально попросила, и ее, по-моему, Иванов, наш Сергей Иванов тогда, он, я не помню, какой пост он занимал, он ее специально водил на репетицию. Она действительно знает. Да, она практически не говорит по-русски, но это, как ни странно, вот такая вот традиция. Дело в том, что американцы, ну, плохо у них с иностранными языками. Это не европейская традиция. И, если честно, из того, что я слышал, что говорила Кондолиза Райс, я, Ростислав, с вами все-таки соглашусь. Она действительно, может быть, в целом она является как бы специалистом общего плана по России, но, безусловно, я не думаю, что она является специалистом, профессионалом по российско-американским отношениям, уж тем более по истории России. Потому что то, что она потом говорила, то, что она делала, это все-таки не выказывает и не показывает ее, не выставляет ее как действительно крупного специалиста. И те действия, которые были предприняты, они, собственно говоря, тоже говорят о себе. После интереснейшего выпуска новостей мы продолжим наш американский дневник. Оставайтесь с нами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем листать американский дневник. Следим за развитием российско-американских, американо-российских отношений. Следим за, в целом, за американской внешней политикой в самых разнообразных регионах. И смотрим, анализируем, каким образом это все отражается на жизни у нас в стране, в самой Америке, ну и, конечно же, в целом в мире. Позвольте напомнить вам наши данные. Всегда буду рад получить от вас смс или ваш звонок принять в прямом эфире с вашим вопросом или с вашим комментарием. 925.
Алло.
Алло, да.
Алло, да, Рафаэль, вы знаете, вот спасибо за передачу. Для меня вот самое обидное, знаете, что вот в канун 75-летия нашей общей победы, так сказать, вот Германия продает там по 120, то есть по $60 там, ну, за газ, там, а Беларусь в два раза дороже. вот единственный наш союзник, так сказать, обстановка, так сказать, вы говорите, напряженная, мировая. И вот такая несправедливость, так сказать, вот Роспотребнадзор нам палки в колеса наставляет, то, как говорится, продукты вот эти экологически чистые запрещают, так сказать.
Вы знаете, что я понял, Ростислав, значит, дело в том, что я не, у вас неверная информация
по поводу того, да. У вас неверная информация по поводу того, что мы продаем там задешево, допустим, или еще что-то. Это вовсе не так, абсолютно не так. Так что есть, просто существуют определенные контракты, есть проблемы с Белоруссией. Я не хотел бы сейчас останавливаться на этом, у нас очень много звонков. Поэтому давайте сейчас я, прежде чем принять... Давайте еще примем звонок один.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Значит, скажите, вот если сравнить Жака Атали, который писал о торговых циклах, новые торговые центры мировые, начиная со Средневековья, и вспомнить, допустим, нашу Вангу политическую, которая...
Извините, пожалуйста, если вы говорите об Атали, тогда давайте точно. Он не только Средневековье, он еще и раньше брал. Еще он уходил еще в историю практически Рима, он там тоже сноски
делал. Да, вот это 1492 год его книга. И вот вспомнить нашу Вангу политическую, которая на 10 лет все предсказывает из ЛДПР, вот, через которую просто сливается информация. Значит, готовится...
Михаил, извините, вы Жириновского имеете в виду, я правильно понял?
Говорил, что Москва станет центром мировой торговли. И для этого сейчас все делается, а Нью-Йорк будет сноситься.
Но я не слышал, извините, я подобных вещей, так сказать, не слышал, не знаю, о чем это идет речь. Москва еще, по-моему, очень долго не станет центром торговли, так что давайте еще звонок возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Федор на связи. Про Америку. А скажите, пожалуйста, вот многие страны стонут от американского деспотизма в мире. Вообще реально когда-нибудь, чтобы страны освободились от этого американского гнета, в конце концов? Возможно такое? Или так и будем продолжать под Америкой?
Федор, вы знаете что? Если мы с вами посмотрим на динамику вот со Второй мировой войны, допустим, с окончания Второй мировой войны, я именно говорю не Великой, а именно вот с 1945 года. Если вы даже возьмете элементарно цифры валового внутреннего продукта, доля в международной торговле, запасы золота и так далее, то вы видите, что этот процесс уже давным-давно начался, и он уже давным-давно идет самым-самым-самым, что называется, интенсивным образом. Потому что мы с вами видим, что многие страны требуют убрать базы, в частности Филиппины. В Германии растет протестное настроение. Голландия и Германия пытаются забрать свой золотой запас с Америки. Мы избавляемся от наших ценных бумаг. Если бы у нас бы не были такие деятели, как Силуанов, Греф, мы бы уже давным-давно бы избавились от этих фантиков под названием доллар. И не морочили нам голову о том, что мы не сможем прожить без доллара. И так далее, и так далее. Если вы посмотрите сейчас вот в целом на динамику на эту, то вы увидите, что этот процесс уже запущен, и он идет полным ходом. Так что здесь совершенно понятно. Я, с вашего позволения, еще спасибо за звонки. Ну, давайте еще звонок возьмем, и я хочу сообщение потом почитать. Слушаю вас.
Алло, Рафаэл, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер. Павел,
у меня вот такой вопрос. Давайте немножко посмотрим туда, вот в прошлое. А не зря ли мы вот эти вот мультфильмы показывали, которые ракеты летят, допустим, там на Америку? Как вы считаете, вот это вот?
Вы знаете что? Спасибо вам, деревенский парень. Вы совершенно правы. Я уже неоднократно говорил, повторю просто еще раз. Тот уровень пиара, который у нас существует и в правительстве, и в администрации президента, он ниже плинтуса. Просто ниже плинтуса. Потому что то, каким образом мы предоставляем информацию, я еще раз хочу повторить, я не говорю сейчас о самой информации. Если что-то надо показать, если кто-то решил, что надо, это у меня никаких проблем нет с этим. Пожалуйста, наверняка есть, я надеюсь, по крайней мере, что есть люди, которые делают принципиальные решения. Но форма, в какую облекают некоторые абсолютно безответственные и вот такие же непрофессиональные люди, которые работают в области международного пиара и в администрации президента, большой привет господину Кириенко, и в правительстве у нас, это просто не... Ну, я вам говорю, я это говорю сейчас как преподаватель политологии, человек, который занимается, ведет курсы в наших ведущих вузах по медиа, по медиаиндустрии, по международной журналистике, истории журналистики и так далее, современной журналистики Соединенных Штатов Америки. Это просто вот экзерсисы за такие проекты. Я бы даже зачет не ставил бы на втором курсе политологии. Поэтому я согласен с вами, деревенский парень. Я считаю, что это действительно пока еще совершенно недостойно. Так, давайте возьмем сообщение. Значит, Виталий Филлер. Рафаэль, с вашей точки зрения, зачем госсекретарь Помпео летал с видео в своих странах, что называется, носа не высовывают, а он, так сказать, все-таки туда летал. Значит, дело в том, что сейчас со стороны Америки, и об этом говорят очень многие израильские специалисты, оказывается колоссальное давление на Израиль. Израилю сейчас, что называется, предъявляется счет за то, что Америка, ну, как американцы, по крайней мере, думают, что они вот в трудную минуту поддерживали. Так оно действительно и есть. Сейчас, судя по всему, приходит время платить по счетам. Америка остается без своих традиционных союзников. Очень многие страны, это, собственно говоря, процесс начался еще в 2003 году, когда Франция и Германия совершенно неожиданно для Америки не поддержали агрессию в Ираке. И вот сейчас, если мы с вами видим, выходя на тропу войны с Китаем, американцы пытаются заручить поддержкой своих союзников. Судя по всему, они действительно дожмут. Они действительно дожмут Израиль, потому что слишком большая зависимость, слишком много все-таки зависит от Америки в Израиле. Хотя, с моей точки зрения, по военной составляющей, как показывает опыт, Израиль вполне может за себя и сам постоять в случае чего. А учитывая характер и вектор политики Израиля, обратите внимание, как разумно, в отличие от наших восточноевропейских так называемых партнеров.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Так вот, значит, мы сейчас с вами прекрасно понимаем, что то, есть, то, что происходит сейчас в Израиле, и то, что сейчас, очень большая ставка делается в данной ситуации, потому что это еще и точка противостояния, как, по крайней мере, американцы планируют, это еще точка противостояния с Россией, потому что наше влияние в этом регионе будет только усиливаться. Так, давайте еще, если есть звонки, давайте еще возьмем. Да. Так, если есть еще... Да. Так что я думаю, что визит Помпео в этой связи, он как раз вызван именно этими соображениями, а не какими-либо другими. Так, у нас еще есть звонки, я просто... Да, пожалуйста, давайте примем.
Алло.
Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, да.
Подскажите, вот если размышлять так, выгодно России или нет, если столкнуться, так скажем, на военной такой стези Америка с Китаем, мне кажется, подтянется туда к Китаю и Южная Корея, а там, между прочим, самая большая сухопутная армия. И вот мне кажется, России нужно занять позицию, как занимали позицию американцев в ходе Второй мировой войны. Нужно выжидательно смотреть, потому что, мне кажется, Европа не полностью будет за Америку. И Америка сейчас как бы нагоняет жути. Китай тоже нам не подарок. Но нам не надо, неглядя, быть компаньонами Америки. Нужно как выжидающе смотреть. Как дальше будет
развиваться? Я с вами согласен, да, спасибо. Спасибо за звонок. Вы совершенно правильно говорите, я с вами согласен. Но, вы знаете, вопрос вооруженного противостояния Америки и Китая, он, более чем под вопросом. Это, опять же, если мы с вами посмотрим на историю конфликта в целом, Америка никогда не воевала с кем-то, кто ее сильнее. Или, по крайней мере, кто ей равен. Никогда. Если мы с вами посмотрим, по крайней мере, вот за последние 50-60-70 лет, Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Никарагуа, Гренада и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому говорить о каком-то полномасштабном конфликте пока еще. Но вы совершенно правильно говорите, что мы должны от этого стоять в стороне, и нам не нужно в это вмешиваться, с одной стороны. С другой стороны, мы с вами должны прекрасно понимать, что у нас нет такой индульгенции. Статус сверхдержавы, на который мы очень претендуем, что называется, достаточно это очевидно уже, он не позволит нам оставаться в стороне. То, что касается Южной Кореи, я хочу вам сказать, что нас здесь может ожидать огромное количество сюрпризов. Дело в том, что говорить о Южной Корее и не говорить о Северной Корее, где действительно находится самая многочисленная сухопутная армия, мы с вами должны прекрасно понимать, что здесь этот фактор сыграет решающую роль. И для меня союзнические отношения с Южной Кореей и Америкой – это еще далеко не факт, потому что антиамериканские настроения все-таки в Южной Корее очень сильны. Так что, я думаю, будет сюрприз. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, спасибо. Вот да. Сейчас мы находимся в состоянии борьбы с коронавирусом. Пушков в программе по стриктам в воскресенье сказал, что Китай официально сделал заявление, что на постсоветском пространстве в республиках, в частности на Украине, 15 военных баз биологических. Вот, учитывая наши отношения с Украиной, вот действия России, какие должны быть?
Вы знаете, в данной ситуации, то, что касается баз, это и в Грузии, к сожалению, и в Казахстане, к сожалению, и на Украине их достаточно уже количество, я уже не говорю о восточноевропейских странах. Значит, мы уже упустили сам факт строительства. Протестовать в этом случае можно было, когда только начиналось строительство. Мы это уже упустили. В данной ситуации сделать что-либо, чтобы пресечь, допустим, деятельность этих баз, к сожалению, ничего невозможно сделать. Единственное, что нам остается, это проводить самую активную разведывательную политику в этом отношении и иметь постоянную информацию о том, что там происходит. Я хочу напомнить, что, допустим, на биологической базе Лугара в Грузии, по утверждению некоторых грузинских политических деятелей, происходят просто совершенно страшные люди. Страшные вещи происходят, где просто происходят опыты на людях с биологическим каким-то оружием, и это вызывает десятки, уже вызвало десятки смертей. Поэтому нам просто нужно очень-очень внимательно следить и информационно достучаться до наших братьев-грузин и объяснить: ребят, вы что делаете? Но неужели вы думаете, что вот подобная деятельность там, она останется без ответа со стороны России? Остановитесь. Вы хотели быть независимыми. Мы уважаем это. Оставайтесь. Но что вы делаете? Ведь причем это же база, которая Лугаровская, она на месте нашей бывшей базы. А потом я удивляюсь, почему некоторые грузинские политические деятели спрашивают, а почему это войска в Абхазии российские? Ну а что же нам еще делать, ребята? Это касается в полной мере и к Украине, и это в полной мере касается некоторых наших так называемых дружественных республик, которые планируют тоже что-то подобное сделать. Я надеюсь, они все-таки примут во внимание не только мои слова, но и просто здравый смысл. Но не надо дергать за усы медведя. Что же вы делаете, ребят? Давайте еще ответим на звонок.
Да, алло, здравствуйте. Вы сказали, что в Южной Корее многие ненавидят Соединенные Штаты. А почему там многие ненавидят Америку?
Я понял, пожалуйста. Да. Значит, я сказал так, что сильные антиамериканские настроения, это действительно так и есть. Постоянные протесты. Чем это вызвано теперь? Дело в том, что на протяжении достаточно долгого времени и на Японии, и в Южной Корее, это я сейчас внешний антураж говорю, было очень много, скажем так, происшествий с участием американских солдат. В частности, речь шла об изнасиловании девочек. Это было в Японии. Я прекрасно помню это несколько дел, когда этих, в основном почему-то были афроамериканцы, этих ребят быстренько эвакуировали оттуда, забирали, но это вызывало колоссальный резонанс в сообществе там. Это первое. Второе, безусловно, все прекрасно видят, что внешняя политика Южной Кореи, независимо от правительства, она полностью следует фарватере американской, а это прежде всего антикорейская, в смысле Северной Кореи. А это узы, понимаете, даже вот такой разрыв отношений, уже поколение живущее, тем не менее, корейская нация, она, ну, буквально, знаете, все равно магнит, она все равно тяготеет к объединению. И очень многие, не безосновательно, в Корее видят препятствия для этого не только авторитарный режим Северной Кореи, но и агрессивная политика в отношении этого режима со стороны Америки. Поэтому, с одной стороны, конечно, они побаиваются Северной Кореи, побаиваются ее колоссальной сухопутной армии, понимают это прекрасно, но в то же время они возлагают ответственность и на Америку. А так как это все-таки чужеродный фактор, он и подвергается в основном критике со стороны общественного мнения и некоторых политических деятелей внутри Южной Америки. Давайте еще ответим. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по поводу победы, всех поздравляю с 75-й годовщиной, конечно, трагические события.
Спасибо,
вот
почему,
да. Вот именно Минск является правоприемником Советского Союза, а не Кремль, который предал Советский Союз. Именно Москва предала все республики, понимаете? Вот тут нужно акценты сдвинуть, а мы все пиаримся. А батька Лукашенко взял, провел, алло.
Да, я слушаю вас, говорите. Мы не перебиваем здесь, пожалуйста, говорите.
Понимаете, в чем дело? Я хочу сказать.
Я понимаю, какой. Да. Если позволите, я тогда скажу. Вы совершенно правильно говорите, потому что та политика, которая была в начале 90-х годов по разрыву Советского Союза, давайте не будем забывать, очень большое здесь, к сожалению, глубокому, приложило и руководство России. Я знаком с этой темой, особенно в Беловежских соглашениях. В свое время я был автором сценария фильма, 20-летие, когда было этого события. Вот, он шел тогда, это 20-серийный фильм, то есть на каждый год. Я интересовался этим вопросом. И до последнего момента и Шушкевич, и Кравчук думали, что сейчас прилетит Альфа и их арестуют. Они сами понимали преступность этого сговора. Вот, поэтому, да, я думаю, я не могу, так сказать, судить, насколько это было верно со стороны, вот, с медицинской точки зрения, проводить парад или это, но Минск – это такая же часть нашей великой победы, это безусловно. Белорусы, каждый третий белорус погиб там. Белорусские партизаны сковывали от 10 до 15% всех поставок на фронт во время войны, они взрывали поезда, вот. Поэтому, безусловно, я с вами согласен, не только, конечно, но не только Белоруссия, но, безусловно, Белоруссия – это один из, скажем так, один из самых пострадавших, скажем, регионов. И здесь и совершенно, я считаю, ваша, так сказать, ремарка, она здесь уместна. Но я думаю, что мы тоже свой парад все-таки еще здесь сделаем. И, конечно же, все-таки давайте не будем забывать, что дырка от бублика получил Гитлер, а не Москву. И ни Петербург, и Ленинград он не взял, и Москву он не взял, и Сталинград ему боком вышел. Так что я думаю, что, конечно же, это этапы славного пути. Тут разделять я не могу, да и не хочу. Это наша общая победа. Так, еще, если есть звонки, давайте возьмем. Так, вот здесь Николай пишет, если пока нет, давайте, значит, почему это преступление? Все это согласно букве Конституции СССР. Нет, это, Николай, это не было согласно букве Конституции СССР. Так что здесь в данном случае это. Так, то есть мы бы обнаружили лаборатории в Чехии, то наши войска войдут в Чехию, я правильно понимаю? Нет, Николай, вы неправильно понимаете, но дело в том, что мы с вами должны понимать, что если какое-то лаборатория или какая-то военная инсталляция, будь то в Чехии, в Румынии, в Польше или где, если оттуда будет угроза нашей стране, то поверьте мне, мы, не задумываясь, применим то же самое. Это, кстати, Путин неоднократно говорил, что вот размещение вот так называемой системы противоракетной обороны, но это же вы понимаете прекрасно, что первый удар будет именно по ним нанесен. И я думаю, что и поляки, и румыны должны это прекрасно понимать. Еще звонки есть у нас? Давайте возьмем еще. Слушаю вас. Добрый вечер.
Сорвался. Добрый вечер. Да? Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Вот все говорят, Америка, а сколько в Америке золота, как говорится, вложено? Вот эти страны, которые, как говорится, вложили в эту Америку свое золото, потребовали, как у Франции, вот тогда было бы дело, тогда бы они немножечко подумали, что, чего да как. Благодарю за эфир. Спасибо.
Да. Спасибо вам, да. Я как раз вначале говорил, что уже сейчас и Германия, и Голландия, еще некоторые другие более маленькие страны, они потребовали свое золото от Америки. Оно было на хранение в Федеральном резерве. Они сейчас потребовали его обратно. То есть этот процесс уже идет, и он, я думаю, будет продолжаться. Я думаю, что это будет не только связано с золотом. Я думаю, это будет точно в такой же степени связано и с государственным долгом Соединенных Штатов Америки. Потому что сейчас то, что сейчас будет происходить, американцы сейчас пытаются на триллионы долларов разместить свои ценные бумаги. Я надеюсь, что не найдется таких наивных людей, которые бы их покупали. По крайней мере, я искренне хочу надеяться, что наше правительство наконец-то одумается и пусть выйдет из своих лимузинов, майбахов и мерседесов немножечко, так сказать, в глубинку туда и посмотрит, какие там дороги у нас, какие вокзалы, какая железнодорожная инфраструктура у нас создана там. И, может быть, тогда они, у них какие-то другие мысли возникнут. Может быть, они куда-то в другое захотят вложить, наконец, деньги. Может быть, строительством займемся. Или мы только будем в минуты вот такой, так сказать, беды общей, лихорадочно строить клиники, различные медицинские учреждения, чтобы помочь людям. А может быть, не будем больше ждать эпидемии, землетрясений, наводнений, и начнем строить нашу инфраструктуру, как это должно быть. Или опять у вас начинается регулирование, значит, каким образом это делать. Хотя кому это я говорю? Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Рафаэль, вот несмотря на политическое разногласие, якобы, так сказать, на словах, а на деле ведь вот приняли соглашение, так сказать, о строительстве национального информационного сообщества, то есть вот тотальный контроль во всех странах, лидеры вот всех стран. И мы вот поставляем наши ресурсы, до сих пор в Америке там уран, в том числе обогащенный и прочее, так сказать.
Я понимаю прекрасно, да. Я понял, да. Это наши старые контракты, да, Ростислав, они выполняются сейчас. Никто не говорит, что надо свертывать отношения. Что нам выгодно, надо действовать. Я просто против того, чтобы мы покупали фантики бумажки, которые завтра, по велению Конгресса Америки, превратятся, ну, действительно же, в фантики. Ведь вы посмотрите сейчас, Китай владеет более триллиона вложено в американские ценные бумаги. Вы посмотрите, сейчас Конгресс уже инициирует судебные слушания о том, чтобы компенсировать якобы потери Америки после этого. А я не знаю, давайте предъявим Америке за колорадского жука тогда. Сколько он бед нам всем принес. Хорошо, уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы увидимся с вами через неделю. Продолжим наш разговор об Америке, о российско-американских отношениях. И я надеюсь, что мы с вами еще раз поговорим. И надеюсь, что будут более все-таки хорошие новости, чем сейчас. Всего вам самого доброго.